Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня пятница, 21 октября. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшее время вы услышите: ветеринарная служба предупреждает об опасном заболевании животных. Далее литературный календарь. Сегодня рассказ о творчестве нашей землячки, поэтессы Нины Гурьевой. Продолжит наш выпуск информация Пенсионного фонда для владельцев сертификатов на материнский капитал. О безопасности газового оборудования напомнит дознаватель отдела надзорной деятельности. В завершение объявления, реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Ветеринарная служба предупреждает. Об опасном заболевании коз и овец сегодня расскажет главный государственный ветеринарный инспектор Аббатского района Петр Благовестный.
Оспа овец и коз – болезнь распространена на всех континентах, за исключением Австралии и Океании, и проявляется лихорадкой и папулезно-пустулезными поражениями кожи и слизистых оболочек. Основными путями заражения животных является контактный и воздушно-капельный путь. В настоящее время вирус оспы овец и коз, несмотря на тесное антигенное родство, различается. Вирус устойчив в условиях внешней среды. Оспой болеют овцы, наиболее чувствительные к оспе – овцы романовской и тонкорунных пород. Козы, свиньи, крупный рогатый скот, лошади, верблюды, кролики, птицы. Источники возбудителя инфекции – больные животные и вирусоносители. В инкубационном периоде и после клинического выздоровления факторы передачи возбудителя – предметы ухода и корма, контаминированные вирусами. Возможно, передача вируса кровососущими насекомыми, клещи, клопы, в организме которых вирусы оспы птиц могут сохраняться до 2 лет. Во внешнюю среду вирус попадает с отторгающимися пораженным эпителием и истечением из носа, рта и глаз больных животных и вирусоносителей. Основной путь заражения – аэрогенный. Млекопитающие птицы болеют чаще и тяжелее зимой и ранней весной, особенно молодняк и животные культурных пород, скороспелых типов, а также декоративные птицы. Инкубационный период – 15-21 день. Клинические признаки – угнетение, повышение температуры тела – 41-42 градуса, снижение аппетита, отеки век, сирозно-геморрой-слизистые, истечение из глаз и носовой полости, затрудненное дыхание, очищенный пульс, наличие характерной оспенной сыпи на голове, губах, крыльях носа, щеках, вокруг глаз, на внутренней поверхности кожи передних и задних конечностей, кожи в имени мошонки, постановка диагноза на основании анализа клинических признаков, патологоанатомических и физиологических данных и результатов лабораторных исследований, включая биопробу. В целях недопущения заноса возбудителя оспы овец и коз необходимо принять следующие меры. Оберкование всего поголовья животных, обеспечение владельцами животных и хозяйственными субъектами биологической безопасности скотоводческих хозяйств всех форм собственности, проведение профиммунизации угрожаемой зоны, то есть вакцинации, недопущение ввоза в хозяйство на ферму в отделение отары и населенный пункт овец кормом индивидуаля из хозяйств неблагополучных по оспе овец, изолированное содержание всех вновь поступивших хозяйство овец в течение 30 дней, закрепление за отарами постоянно обслуживающего персонала, также пастбищных участков, мест поения, пути перегона, обеспечение систематического ветеринарного наблюдения за состоянием овец. Ввоз, вывоз животных из животноводческого инвентаря осуществлять исключительно по согласованию с госинспектором района, при этом решение о согласовании принимается по результатам клинического обследования всех перемещенных животных при карантинировании в течение не менее 30 дней хозяйством отправителя и 30 дней в хозяйстве получателя.
О заболевании домашних животных рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Аббатского района Петр Михайлович Благовестный. Рубрика «Литературный календарь». Библиотека Центральной районной библиотеки Анна Клишева расскажет сегодня о творчестве нашей землячки Нины Гурьевой.
«Живет поэзия во мне». Так характеризовала себя и свое творчество Нина Герасимовна Гурьева, наша землячка, поэтесса, автор нескольких стихотворных сборников, неравнодушная, большая, любящая душа. Родилась она 5 октября 1951 года в деревне Ефимово Абатского района. Там же прошли ее детские годы. В 1969 году, после окончания Тушнолобовской средней школы, молодая девушка уехала в Железногорск поступать в торговое училище. Вот что Нина Герасимовна вспоминала. «Для деревенской девочки, никогда не бывавшей в городе, это была почти трагедия. Душа и сердце томились в городской клетке. Им не хватало воздуха, им не хватало солнца и небесной шири. Той шире, которая есть только на деревенских просторах со своими запахами и звуками. Затем было обучение в Московском торговом институте и годы жизни в Литве, где Нина Гурьева принимала участие в строительстве Игнолинской атомной станции. Именно там впервые ее стихи начали публиковать в местных газетах. На чужбине Нина тосковала по родине, и это нашло отражение в стихотворениях, посвященных родной деревне. Они неоднократно появлялись на страницах нашей районной газеты «Сельская новь». Таким образом, поэтесса передавала привет своим землякам. После возвращения из Литвы Нина Герасимовна проживала в Железногорске, трудилась в Сибирском торговом доме, а затем ей предложили должность начальника базы в спецстрое, где она проработала до выхода на пенсию. В коллективе женщину ценили не только как замечательного специалиста, но и уважали как творческую личность. Предприятие помогло Нине Гурьевой издать 2 сборника стихов. «Не бывает России без гроз» и «Колокол сердца». Последний увидел свет в 2011 году. Его открывает стихотворение «Гимн спецстрой», посвященное родному предприятию. Также в этих книгах вы найдете философские, гражданские стихи, пейзажную и любовную лирику. Поэзия рождается любовью, добром и самыми простыми словами. Чем проще стих, тем он лучше. Также просто на земле растет и зеленеет дерево, идет дождь, течет ручей, светит солнышко. Все это есть в творчестве Нины Герасимовны. Ее простые, безыскусные строки задевают за живое, будет в читателе мысль и чувство. Нина Гурьева – это поэт от Бога. Она искренне от души писала свои стихи и оттого, наверное, быстро нашла своего неискушенного читателя. В разные годы вышли другие сборники произведений Нины Герасимовны. «Малиновый звон над кантатом», «Разнотравье», «Желтый вальс», «Земляничная нежность», «Прозрачная тишина», «Предзимье». Осенью 2011 года ее приняли в Российский союз писателей. Кроме этого, стихи Нины Герасимовны печатались в газетах и журналах городов Красноярска и Железногорска. В 2008 году Тюменским издательским домом был выпущен сборник стихов поэтов Абатского района «Моей души прекрасная обитель», в который вошли произведения Нины Герасимовны Гурьевой. В 2012 году в книге «Поклонимся друзья-фронтовикам» были напечатаны стихотворения «Баллада о дворняшке» 1941 год и поэма «Батальон славы», которую Нина Герасимовна посвятила своему дяде Михаилу Николаевичу Гурьеву, герою Советского Союза. Говоря о творчестве поэтессы, нельзя не сказать о том, что более 30 ее стихов положены на музыку. Романсы и песни исполняются оперными певцами Государственного хора Красноярского драматического театра. В нашей библиотеке дважды проходили встречи с Ниной Герасимовной, на которых она рассказывала о своей жизни и творчестве. Тяжелая болезнь оборвала жизнь поэтессы. 14 ноября 2012 года ее не стало. Последнее стихотворение Нины Герасимовны Гурьевой датировано сентябрем 2012 года и называется «Мне не нужна другая жизнь». «Мне не нужна другая жизнь, зачем повторно сердце ранить? Другое русло или высь, мне не дано ее направить. Я в этот мир вошла, крича, увидев свет звезды небесной. Горела слабая свеча в избенке старенькой и тесной, и это был родимый кров, почти соломенные ясли. Без почитания и даров в нем наши души не погасли. Мне жизнь другая не нужна, пусть в этой я недолюбила, хотя вполне была нежна и верность милому хранила. Я верность родине несла, ее лесам, полям и пашням, и эта преданность спасла меня от недругов вчерашних. Но если так случится вдруг, и я опять вернусь на землю, я повторю все тот же круг, другого просто не приемлю.
О творчестве поэтессы Нины Гурьевой рассказала Анна Клишева, библиограф Центральной библиотеки. Пенсионный фонд информирует. Единовременные выплаты из средств материнского семейного капитала жители Юго-Тюменской области начали получать с конца июля. Об этом сегодня расскажет начальник отдела назначения выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления пенсионного фонда в Абатском районе Надежда Бердюгина.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Наша сегодняшняя информация предназначена мамам, имеющим на руках сертификат материнского семейного капитала. Единовременная выплата из средств материнского капитала жители Юго-Тюменской области начали получать уже с конца июля. Выплаты уже получили 14,5 тысяч семей в размере 25 тысяч рублей или остаток средств, которых у них остался. Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления. Подать заявление на единовременную выплату можно до 30 ноября 2016 года. Еще раз повторяю, не позднее 30 ноября 2016 года. В заявлении указывается серия и номер сертификата на материнский капитал, реквизиты счета, на который двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 тысяч рублей, либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала у вас менее этой суммы. Пенсионный фонд Российской Федерации просит владельцев сертификатов на материнский капитал внимательно проверять правильное заполнение банковских реквизитов, куда должны быть перечислены средства. Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата. Напоминаем, что все услуги предоставляются в электронном виде у нас, и подать заявление можно через личный кабинет гражданина, либо обратившись в МФЦ. Он находится у нас в здании администрации района, первый кабинет на первом этаже, либо в клиентскую службу нашего управления по адресу Ленина, 23.
Также материнский капитал можно потратить и на образование детей. В 2016 году более 1000 семей Тюменской области решили дать образование своим детям за счет материнского капитала. В общей сложности на эти цели перечислено более 33 миллионов рублей, продолжает Надежда Михайловна.
Для того, чтобы направить материнский капитал на образование ребенка, родителям нужно заключить договор с общеобразовательным учреждением и представить его в наше управление. Договор должен быть обязательно заверен образовательным учреждением. Особенно это касается тех владельцев сертификатов, дети которых поступили в учебное заведение в других регионах. Также договор должен содержать сумму и сроки оплаты за обучение ребенка. У нас уже очень много семей обратились за использованием по этому направлению, и рост наблюдается достаточно стабильный. Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, если второму, третьему или последующему ребенку уже исполнилось 3 года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. Также заявление может семья подать через личный кабинет гражданина, либо обратившись в МФЦ или в клиентскую службу нашего управления. Все вопросы по данному направлению вы можете задать по телефону 42122 или прийти лично на прием к нам или в МФЦ. Очень много информации у нас расположено на сайте Пенсионного фонда, можно там прочитать. Также заявление на получение сертификата вы тоже можете подать через личный кабинет гражданина.
Напоминаю, с информацией для владельцев сертификатов на материнский капитал у нашего микрофона была начальник отдела управления Пенсионного фонда в Абадском районе Надежда Михайловна Бердюгина. Сообщает служба 01. Газ – это опасно. Дознаватель отдела надзорной деятельности по Абадскому муниципальному району, капитан внутренней службы Юлия Вахова напомнит нашим радиослушателям о правилах пользования газовыми приборами.
Наше национальное богатство – природный газ. Пришел сейчас в каждый дом. В квартире или доме, где вы живете, тоже есть газовая плита. Если нет, то вероятность имеется электрическая плита. Это приборы помогают нам приготовить и разогреть пищу. Стоит только поднести горящую спичку и открыть горелку, вспыхивает огонь. Перевести переключатель электроплиты из режима отключения в режим нагрева, нагревается электроспираль. Бытовые плиты – наши добрые помощники, но лишь в умных руках. Дело в том, что несмотря на простоту устройства своей конструкции, кухонная плита является пожароопасным прибором, при неправильном пользовании которым может произойти пожар и возникнуть угроза здоровья и жизни людей. По статистике, большую часть пожаров в жилье начинается с кухни. Очень опасно оставлять включенные электрические и газовые плиты без присмотра. Сушить выстиранное белье над плитами и разогревать над ними огнеопасные жидкости, например, лаки, краски, аэрозольные баллончики. Хранить рядом легковоспламеняющиеся предметы и вещества. Пользоваться неисправными электрическими и газовыми плитами. Интересно, а ваши дети умеют пользоваться газовой плитой? Наверняка они уже не раз самостоятельно или же вместе с кем-то из взрослых включали кухонную плиту для приготовления или подогрева пищи. Тем более, если дети учатся в школе в первую смену и обедать приходится одним, когда никого из взрослых нет дома. Нередко отсутствие навыков осторожного обращения при пользовании кухонными плитами, неумение действовать в экстремальной ситуации при пожаре является причиной получения травм детьми или даже их гибели. Научите детей правильно пользоваться газовыми плитами. Вот как правильно это делать. Сначала нужно зажечь спичку, потом поднести спичку к горелке, а затем открыть кран. Когда огонь загорится, можно поставить на плиту что-нибудь варить или подогревать. Только не забывайте правила. Оставлять без присмотра включенные газовые и электрические плиты нельзя. Вот как раз по причине недосмотра и может случиться пожар. Поэтому не стоит далеко и надолго отходить от работающей кухонной плиты. За ней нужен постоянный надзор. Если в кастрюле, которую вы поставили на плиту, много воды, то она при кипении может выплеснуться и загасить огонь, и тогда газ будет распространяться по помещениям, не вызывая подозрений и опасений у жильцов, потому что не видно для человеческого глаза, как он идет, он почти не пахнет, его тяжело почувствовать и можно получить отравление. Да-да, газ очень ядовит и опасен, а еще он опасен тем, что может взорваться. Все дело в том, что природный и сжиженный баллонный газ пропан, бутановая смесь, при утечке в помещении способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем, сигаретой, пользоваться сотовым телефоном. Все это может вызвать взрыв. Конечно, избежать неприятности можно, придерживаясь ряда несложных правил. Хранить легковоспламеняющиеся предметы и вещества подальше от нагревательных приборов. Регулярно удалять с поверхности плиты и духовки пролитый или осевший жир. Не оставлять без присмотра плиту во включенном состоянии. Как видите, это правила простые и их совсем немного. Если ваши дети и вы будете их знать и всегда выполнять, то никакой беды не произойдет. Помните, если вы обнаружили пожар или загорание, звоните немедленно по телефону 01 или сотового телефона 112. Сообщите вашу фамилию и точный адрес, где произошел пожар или загорание.
О правилах пользования газовыми приборами рассказала дознаватель отдела надзорной деятельности, капитан внутренней службы Юлия Вахова. Будьте бдительны. Антитеррористическая комиссия Тюменской области призывает всех жителей и гостей региона с особой ответственностью отнестись к собственной безопасности, быть внимательными и бдительными. В регионе принимаются все необходимые меры по обеспечению защищенности объектов жизнеобеспечения и безопасности граждан в местах массового скопления населения и при проведении культурно-спортивных мероприятий. Все службы приведены в повышенную готовность. Ужесточен пропуск на социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения. Просим вас прибывать на все мероприятия заблаговременно, спокойно относиться к обязательным мерам досмотра. Обо всех подозрительных лицах и предметах в нашем районе необходимо незамедлительно сообщать по телефону 02 или 51 397. Помните, от сознательности и активности каждого зависит успех борьбы с террором и наша безопасность. Далее реклама на радио «Абатский вестник». Милые дамы, только один день, 23 октября. В районном доме культуры с 9 до 19 часов состоится ярмарка новой коллекции шуб и кожаных изделий. Сдай старую шубу и получи скидки на новую до 40 тысяч рублей. Приглашаем за покупками 23 октября с 9 до 19 часов в районный дом культуры.
Это же мой первый бал, а потом будет второй, третий, правда?
Конечно, будет, Наташенька, и пятый, и десятый. Ведь вы только начинаете трудовую жизнь, еще много баллов у вас впереди. Для страховой пенсии вам нужно будет не меньше 30 баллов.
С 2015 года страховая пенсия – основной вид пенсии в России. Пенсионные права работающих граждан формируются в баллах. Чем больше пенсионных баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет ваша страховая пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла устанавливается государством и ежегодно увеличивается. Больше баллов – выше пенсия. Пенсионный фонд России.
И в завершение выпуска информация от синоптиков. Завтра, в субботу, 22 октября, за окном значительная облачность, без осадков. Температура воздуха в темное время суток минус 6, минус 7 градусов. Светлое минус 3, минус 4. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-3 метра в секунду. В воскресенье, 23 октября, пасмурно, возможен снег. Дневная температура воздуха минус 5, минус 6 градусов. Будет дуть легкий западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду. В понедельник, 24 октября, небо будет затянуто облаками, вероятность осадков сохраняется. В утренние часы туман. Ночная температура воздуха минус 4 градуса, дневная 0 плюс 1. Ветер сменится на северо-западный 3-5 метров в секунду с порывами до 10. И во вторник, 25 октября, похожая погодная ситуация, пасмурно, мокрый снег. Температурный режим в течение суток от минус 1 до плюс 1. Ветер северо-западный со скоростью 4-5 метров в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго, приятных вам выходных дней и до встречи во вторник. Больше ничего.
от радости.